Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». С иеромонахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке города Москвы, мы продолжаем разговор о православных праздниках. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Клавдиан, в преддверии рождественского поста мы с вами уже находимся, вот-вот вступим в эти замечательные благодатные дни. Многие даже ждут постов, говорят, что это так их концентрирует, настраивает на молитвенный лад, на духовный, люди собираются. Ну и оздоравливаются, потому что перестают есть колбасу, сосиски, мясо. И то, что врачи, кстати, многие уже рекомендуют даже и не есть. Отец Клавдиан, пожалуйста, рождественский пост. Какими мы должны войти в эти праздничные духовные дни?
Действительно, Божья Сергеевна, пост имеет такое предназначение, чтобы мы сосредоточились на празднике, который находимся, в преддверии которого находимся мы. И само название «Рождественский пост» раскрывает нам смысл этого поста, что мы готовимся к встрече Господа, заблаговременно подготавливаем себя к восприятию богослужения, некого такого особой тишины и таинственности того, что рождается Спаситель в мир. А это является, ну, центральным событием вообще в истории мира, которое даровало всему миру спасение. Приходит Господь как человек, рождается от Девы Марии и приносит нам радость, благовестие о том, что мы прощены, что Господь берет на себя грех мира, умирает за нас, разрешает эту клятву и дает нам возможность войти в рай, если мы уверуем во Христа и последуем Его стопам по пути исполнения Его воли. Поэтому, конечно, христианам важно приготовиться к этому событию, к осмыслению этого события. И пост, конечно, является одним из действенных средств вот, к подготовке своей души, ума и сердца к восприятию этой тайны. В течение поста мы уже будем слушать песнопение, которое готовит нас к рождественскому празднику. Очень замечательные стихиры, которые раскрывают смыслы этого события исторического. Вот, в Троице Сергия Лавры существует даже такая традиция, я думаю, и в других храмах, в преддверии Рождества за неделю даже специально поются стихиры, очень торжественно в конце службы, посвященные подготовке к этому празднику Рождества. Вот, поэтому, конечно, милостью Божией Святая Церковь, она установила этот пост, чтобы мы сознательно все-таки веровали и стремились к тому, чтобы максимально воспринять все смыслы, которые передает нам Священное Писание вот, ради нашего спасения. Мы, монашествующие, особо любим пост, потому что действительно он так нас...
Вы же так, батюшка, поститесь круглых.
Да. Ну, как сказать, также по уставу все постятся, просто монахи не вкушают мясо, вот, поэтому в этом смысле мы как-то себя ущемляем, да. Ну, понятно, что, может быть, мы не обременены такими тяжелой работой какой-то, да, физической. Хотя это не так. Многие в монастырях и трудятся физически серьезно. Но все-таки для того, чтобы не обременять свое тело, не отягощать его пищей и едой, есть определенные дни воздержания. И действительно мы уклоняемся от вкушения мяса. Не потому что гнушаемся в это, а просто устав монашеский так подразумевает. Но в целом...
Прошу прощения, но ведь вы же не даете обеты есть мясо. Уж коль скоро вы заговорили, простите, я немножко отклонюсь. Обетов же таких нет. То есть монах... должен. Я знаю, что в некоторых церквах православных, не русской православной церкви, а других зарубежных, там монахи едят мясо.
Ну, я так скажу,
кажется, что, у греков, да?
Я так скажу, что основная традиция монашеской жизни, монашеского устава...
Это традиция все-таки,
да.
Это не
вкушение мяса, потому что мясо все-таки такая пища, которая, ну, отягощает в какой-то мере человека, ну, как сказать, мешает ему в неком пути самопознания, отягощая желудок, помрачает несколько ум, но это такое физиологическое даже такое действие тяжелой пищи. Но действительно есть где-то в регионах, где просто мясо дорогое, либо их просто невозможно, ну, рыба, например, да, монахи, где дорогое, поэтому употребляют там птицу, монахи. Но монах дает обет именно жизни постнической. Вот пост – это как раз то самое определение состояния человека – воздержание.
Воздержание.
Для того, чтобы нам ничего не изобретать, церковь уже все придумала. От чего мы воздержимся и когда. И все, что в церкви, так сказать, мы имеем при своими глазами, все очень мудро. Мудро рассчитано на силы человека и на такое употребление пищи, которое действительно поможет человеку вот, заниматься и душой своей, духовной жизнью. И молитвой, и чтением, восприятием слова. Вот, поэтому мы, монашествующие, там, хоть и воздерживаемся, вот, но мы тоже ждем всегда этих дней постных, потому что особо можем прочувствовать и подготовиться, молитвенно подготовиться к этому празднику. Поэтому это даже какая-то особая радость, когда мы встречаем, находимся в преддверии поста. Иногда даже не хочется из него выходить, потому что так привыкаешь к такому воздержанной жизни. А что такое воздержание? Это навык. Если мы умеем и приобрели правильный навык, привычку воздерживаться от пищи, ну, там, сладкой, какой-нибудь услаждающий вкус или такой отягощающий, когда мы всегда, как Серафим Саровский говорит, надо кушать так, чтобы немножко оставлять в желудке место Святому Духу, чтобы вот еще действовала все-таки духовная жизнь в тебе, какие-то ощущения, да, и правильное настроение души и чувств. Вот. Поэтому этот навык позволяет нам и чувствами управлять, и мыслями управлять своими, и воздерживаться от страстей, и от соблазнов. Вот какой навык важен поста. Конечно, сейчас человечество ослабело. Многие люди стали страдать от разных заболеваний. Это, конечно, не относится к больным людям. Поэтому мера поста, которую каждый выбирает, она должна быть установлена духовником. То есть надо просто с священником посоветоваться. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, то, конечно, здоровье тоже инструмент для жизни, для действия человека в жизни, чтобы он добрые дела делал. Вот, даже Игнатий Брянчанинов, святитель великий нашего времени, писал, что чрезмерный пост хуже, чем объедение. Даже так говорит. Почему? Потому что чрезмерный пост не по разуму, не по силе ослабляет человеческий организм. Человек становится вялым, сонливым, неспособным делать добрые дела. И даже молиться бывает не способен. Вот. А тот, кто отяготил себя каким-то, может быть, излишним едой, он всегда может прийти в себя, как-то поработать, там, что-то покопать, кому-то что-то помочь, и как-то постепенно как будет разгрузить свое тело от этого напряжения пищи. И снова освободить свой ум и сердце вот с этой тяжести еды, пищи. Вот поэтому, конечно, все должно быть с рассуждением, необходимо, конечно, советоваться с духовником. Но в целом есть определенный устав, который рождественских постов предписывает не вкушать молочное, не вкушать мясо, вот, и готовиться к встрече праздника Рождества Христова.
Современный мир, конечно, очень прагматичный. Он стал, и люди наши как-то поменялись все же. Знаете, на первое место выходит некое потребление. Вот это потребление, оно растет. К этому людей подталкивает реклама, красивые витрины, полные магазины. Может быть, просто в наше время такого изобилия не было, нам о потреблении, знаете, приходилось, может быть, только мечтать. И, честно говоря, меня, конечно, и смущает, и удручает то, что и праздник Рождества, и в России, к сожалению, становится каким-то, так в кавычках, потребительским. У нас уже сейчас появятся елочные базары, у нас сейчас появятся рождественские распродажи, у нас сейчас все будет направлено на то, чтобы люди чтобы люди как можно больше денег оставили в магазинах. То есть он воспринимается уже, ну, пытаются его сделать, чтобы этот праздник воспринимался как праздник детский, праздник для детей с обилием подарков, елок, конфетти и, ну, и всего остального. Согласитесь, батюшка, ну это так. Мы никуда от этого не уйдем. Все-таки давайте с вами порассуждаем, ну, все-таки смысл настоящий, действительный, смысл этого праздника, в чем он? В чем мы ошибаемся, когда делаем его праздником исключительно детским, праздником подарков и таким праздником потребления?
Ну, действительно, большей массе христиан есть отношение к Рождеству как просто семейному празднику, такому вот, очень милому, красивому, радостному.
Да, за уткой, там, я не знаю, там, за гусем.
Да. Ну, кстати, вот мы недавно были с паломнической группой в городе Вифлееме, где как раз это событие совершилось, в этой пещерке, служили другие. И нам сказали, что священники, которые являются хранителями, монахи, хранителями этого, этого места святого, они не хранят пост.
Как?
Рождественский. Почему? Они говорят, как мы можем поститься, когда мы являемся хранителями места радости, рождения Спасителя.
Как интересно.
Пусть другие христиане постятся, а у нас постоянное торжество.
У нас постоянная радость.
Встреча с Господом. Да. Вот. Но поскольку мы не являемся хранителями этого места, мы готовимся к восприятию этой службы, этой радости. И в целом, конечно, мы должны понять, что совершилось событие, которое изменило ход истории мировой. Бог помиловал человека, Бог совершил чудо из чудес. Будучи Богом, Он стал человеком для того, чтобы восстановить в достоинстве свое творение, то есть нас с вами, людей, кто были созданы и отпали от Него. Поэтому вот это снисхождение, вот эта вот любовь жертвенная Спасителя к Господу, ко всем людям выражается вот в это смирении, вот в этом беззащитном ребеночке, который рождается через Пресвятую Богородицу, становится человеком, окружен, причем рождается в пещере, в вертепе, окруженный, такими животными,
осликом.
Да, может быть, в теплоте дыхания этих животных, вот он греется. И вот показывая тем самым свое снисхождение, свое смирение, что ради человека сам Бог, Творец Вселенной, вот так вот снисходит и становится беззащитным существом, полностью зависимым там, от мамы, от папы. И вот и постепенно растет для того, чтобы стать человеком и раскрыть человеческим языком, да, свое учение, пострадать за человека, умереть на кресте и воскреснуть. Вот начинается путь. Вообще это центральное такое событие именно ради этого праздника. Ну, является в церкви какой-то такой отчетные такие вот периоды мы строим, так сказать, все строим богослужение. Даже в свое время, впоследствии, мы отделили праздник Богоявления от Рождества, то есть крещение от Рождества, просто желая более глубоко, может быть, так прочувствовать событие, которое произошло. Поэтому раньше Рождество называли Богоявлением. Богоявлением.
Бог явился в мир. Один день.
Да, и праздновался в один день праздновался. Поэтому те, кто внимательно слушают и молятся за богослужением, они заметят сходство богослужебных вот песнопений Рождества, праздника Рождества и праздника Богоявления, Крещения. Потому что это была одна и та же служба. Вот. И мы действительно должны просто понять, что помимо елочек, игрушек и подарков, мы должны воспринять вот эту любовь Спасителя, понять, что сделал Господь. Мы должны быть Ему благодарны, вот, прежде всего. И действительно, ради вот того, чтобы нас спасти, Господь очень много, такой очень тяжелый путь прошел. Он крестным путем прошел, да, до смерти. Это тоже должно нас как-то вдохновлять к тому, чтобы мы несли свой крест и как-то верили к Спасителю, что вот он не пожалел своего сына, Бог-Отец, послал его, и даже не просто не пожалел, он отдал его в жертву за нас. Поэтому вот, вот эти смыслы, они, конечно, очень важны в этом празднике, чтобы он действительно не являлся просто какой-то традицией с Санта-Клаусом, там, какими-то
подарками. Это мы берем традицию западную. Западную,
да.
Сейчас же многие стали ездить. Я помню, сама где-то была в ноябре, по-моему, была в Дублине. И уже в ноябре, конечно, там все уже, это ноябрь еще, казалось бы, до Рождества, даже до католического, сколько остается, почти 2 месяца. И все было, конечно, уже в огнях, в украшениях, в распродажах с невероятными скидками. То есть уже люди все бежали, торопились навстречу Христу, бежали в очередной торговый центр. Просто такое ощущение, что скоро в торговом центре будем встречать.
Подарки – это дело хорошее, конечно.
Хорошее.
Тоже приносит радость. Но действительно важно, чтобы все было правильно, осознанно, да, в этом празднике. Ну, те, кто посещает богослужения рождественские, ходят на службы и в преддверии самого праздника, я думаю, что они более глубоко осознают.
Ну да, нам надо как-то удерживаться и, может быть, постараться все-таки своих близких тоже постараться как-то удерживать на церковной ноте православной все же. Мы, кажется, должны держать себя в руках, когда понятно, что очень хочется побежать, купить, как можно денег и больше денег оставить, а потом выясняется, что все, что вы купили на распродаже, оно вовсе-то и не нужно. Просто это все превращается в какой-то всеобщий психоз. Все бегут, и я побегу. То есть зачем мне, скажем, я не знаю, там, 3 пары очков, когда совершенно там не предназначенных для меня, но 2 плюс 3 какое-то магическое просто имеет сейчас значение. Что-то, мне кажется, мы должны тоже уже стараться и своих каких-то близких, коллег по работе не стесняться быть, наверное, православным человеком. Сейчас, мне кажется, не то время, чтобы стесняться этого. И в спокойной, может быть, не очень назидательной, но в какой-то, может быть, мягко-твердой форме говорить о том, что этот праздник вовсе не Санта-Клаус.
Ну, действительно, если вы заметите, на Западе даже стали так толерантно писать. С Рождеством.
Рождество, да.
А кого? Да, вот с Рождеством Христовым. Да, а почему? Потому что вот кто-то празднует католическое Рождество, там, 25 декабря, кто-то потом Новый год празднует, потом Рождество Христово,
ну, да,
вместе, да, потом Старый Новый год. Вот, как-то любят праздники, да, вот что. И, ну, сейчас среди верующих, прихожан, я даже замечаю, что действительно даже отношение к Новому году, вот нашему семейному, советскому такому празднику, теплому, доброму, оно изменилось, что все-таки акценты переносятся на Рождество. Многие даже Новый год, ну, празднуют, да, вот наступил Новый год календарный. Очень хорошо, поздравляем. Но мы ждем Рождества. И не нарушают пост верующие, а именно постятся для того, чтобы вот прийти к этому празднику, чтобы действительно принести Господу. Что человек может Господу принести в своей жизни? Ну, ничего.
Ничего.
Мы рождаемся нагими, уходим нагими. Поэтому вот это благодарение Господу приносит... Вот что может человечество принести? Благодарение, благодарность Богу. Ангелы восхвалили Спасителя, волхвы дары принесли, такие очень пророческие, которые раскрыли суть служения Спасителя. А люди могут только благодарность Господу принести. Поэтому мы и готовимся постом, как бы вот такая некая малая жертва, в солидарность некая со Спасителем. Вот он страдал, бедный, ему негде было после рождения вообще приклонить голову. Престая Богородица, и даже придя в Вифлеем, не нашла гостиницы, чтобы, или там больницы, где могла бы родить ребенка. Он уже был в изгнании, он уже страдал с самого своего рождения. Потом бегство в Египет, потому что была угроза вообще гибели младенца. И Пресвятая Богородица, родив ребеночка, должна была сразу уехать вместе с обручником Иосифом и странствовать по Египту. И возвращаясь, уже побоялась Вифлеем возвращаться. Они уже поселились в Назарете. То есть уже с самого рождения Ирод искал убить младенца. Поэтому наше вот такое, у меня даже вспоминается один священник, такой сельский, очень хороший, вот в свое время я еще был семинаристом, рассказывал, что как мне Господь иногда раскрывает вот переживания Божьей Матери, Спасителя в какой-то праздник. Однажды в Рождество ему друзья поручили ребенка своего отвезти на дачу. Вот, он его взял из школы, там девочку, и повез на дачу. А тогда не было мобильных телефонов, это были 80-е годы. И он приехал, а на даче никого нет. И вот мороз, вечер, уже звезды. И он подумал, вот как же Божьей Матери было нелегко, значит, будучи одной, вот одной. В таком растерянном состоянии. Вот. И вот мы стали молиться с ней, с этой девочкой, чтобы родители где-то появились. Вот. И вот чудесным образом они тоже пошли встречать и разминулись. Вот. И вот потом они встретились, и была такая радость. Вот. И вот, говорит, мне Господь просто приоткрыл переживания, вот, просто по-человечески. А как вот им было тяжело? Вот мы можем представить Спасителю, вот, и Божьей Матери. Поэтому вот в этом празднике как бы совокупляется очень много чувств, очень много таких вот очень глубинных вещей и вселенского масштаба, и человеческого чувства. Поэтому и вот мы готовимся постом, чтобы все это правильно понять, почувствовать, расставить по полочкам.
Светлана, и тем не менее вы сказали, что есть такая опасность обидеть близких, но все-таки садятся люди за новогодний стол. Ну, совсем-то, знаете, так проигнорировать тяжело, а может быть, оно и не нужно. Сейчас мы в такое время живем странное. В одной семье одни верят, другие с прохладцей. Третье – нейтрально, четвертое – вообще отрицательно. Собраться всей семьей в религиозные праздники невозможно. Они не собирают, к сожалению, семьи русские вот по этой причине, потому что у нас слишком мало воцерковленных людей. Вот Новый год может собрать. Ну что делать-то?
Ну, христиане призваны все-таки верить Матери Церкви и следовать его, ее уставу и преданию, потому что это спасительно, это духовно-оздоровительно, так можно сказать. То есть то, что Церковь предлагает, всегда на пользу. Вот. Другое дело, что мы оказываемся в разной среде, и нельзя дать какой-то шаблон. Знаете, вот Новый год, если вас пригласили, кушайте все подряд. Нет, кто-то уважительно может отнестись к тому, что человек постится. Если человек понимает это, и ты чувствуешь, что окружающие тебя люди, ну, как сказать, уважают твой выбор, зачем нарушать пост? Можно и поститься, никого не обременяя. Вот. Если кто-то расстраивается или там приготовил уже еду и ожидает, так сказать, какой-то встречный, так сказать, вот,
благодарности, похвалы.
Ну, здесь, конечно, пост всегда со мной, я могу прийти и наложить на себя любой пост и там воздержание, да, пред Богом. А уже человеку как-то так вот послужить в его немощи, что вот он приготовил, вот он хочет действительно как-то человека утешить, а ты отказываешься. Да, здесь в этом случае, конечно, надо подумать, может быть, не огорчать человека, который тебя угощает. Но, с другой стороны, я знаю случаи, когда молодые люди попадают вдруг в церковную среду, церковную семью, там подростки или студенты, и вдруг видят, что вот папа, мама перед едой встают и молятся.
Помолились.
И я знаю многих людей, кто вот увидел вот, вот это тайное, так сказать, такую тайну в молитве, которая совершается, как вот семья обращается к Господу и благословляет еду. Они, многие из них были так поражены, что в конце концов эту традицию сами приняли. И родителям, так сказать, передали, что смотрите, вот у меня друзья, у них мама, папа не стесняются, крестят еду и молятся. Вот. И это очень благотворно подействовало на этих людей. Поэтому мы должны, как христиане, показывать пример. Воздержание – это пример жизни святой, чистой, добродетельный. В этом ничего зазорного нет. В этом, наоборот, очень много преимуществ. В этом большое достоинство есть, что человек может управлять собой и выстраивать свою жизнь не так, как просто хочется, или куда тянется рука, или глаза, или чувства, а так, как это полезно для духовного воспитания, для телесного. Ну, воздержание, оно и тело оберегает. Мы знаем, как страдают люди сейчас от невоздержания.
Да.
Это же большая проблема сейчас, потому что человек увлекается и так служит своему желудку, что потом создаются проблемы со здоровьем. Поэтому Тихон Задонский вообще писал, что умеренно ешь и пей, здрав будешь. Здрав будешь.
Здрав будешь.
Поэтому мы призываем, конечно, как христиане, к умению воздерживаться, так как это надо, с пользой. С пользой, ради Господа, ради Его смирения к нам, ради Его служения к нам. Вот, принесем Ему дары такие, воздержание. И тогда праздник будет радостью, действительно радостью, что вот мы все вместе собрались и можем вкушать уже скоромную пищу приготовленную, как знак торжества, как радость, которая пришла, которую мы встретили вот в этом празднике.
Да, батюшка, спасибо большое. И я думаю, действительно, сейчас очень важно нам, те, кто все-таки вступил за ограду православной церкви и считает себя православным и верующим христианином, уже, да, наверное, я уже об этом говорила, пора перестать как-то стесняться своего православия, пора перестать показывать себя православным человеком. И, знаете, я вот однажды еду, наблюдаю картину, 3 часа пополудни, у мусульман время намаза, или что там как-то. Ну, в общем, время молитвы 3 часа. На дороге остановилась машина, выходит с ковриком. Дороги – это едва ли не Ленинский проспект. Кладет коврик, голову поворачивает, я понимаю, что это в сторону Мекки, это что они на... И молится. Знаете, ему все равно, что мы о нем думаем. Машина наша. Вот он постелил, у него там 3 часа, ему пора молиться, он будет молиться. Поэтому, а у нас еще, к сожалению, иногда мы идем и стесняемся лоб перекрестить, когда идем мимо храма.
Ну, Любовь Сергеевна, помните, вы как-то рассказывали, да, что в метро,
да,
мы однажды сели,
да,
в метро, просто
это правда, это не байка.
И случайно посмотрели, что с левой стороны, что справа. Слева, да, стоит. Расскажите, пожалуйста.
Да, я действительно однажды ехала в метро, и сидят по обе стороны молодые люди, девушка и юноша. И я так, ну, случайно, всегда же интересно, что читают. Поворачиваю голову налево, так, налево, правильно, налево. Девушка сидит, читает, смотрю, Евангелие. Евангелие? Да ничего себе. Поворачиваю голову направо к юноше, он читает псалтирь.
Но современная
я,
молодежь...
Знаете, конечно, это было радостью моей, не было предела.
Конечно, конечно. То, что есть, есть люди,
есть,
молодые,
так я и говорю,
кто любят и тянутся, и, может,
да,
быть, даже считают зазорным не знать Евангелие.
Да.
Просто вот если ты взрослый человек, получаешь образование, читаешь много книг, ты ни разу не прочитал Священное Писание, ты не знаешь, о чем
ты
оно.
Ты не образованный человек.
Как это так? Да. А псалтирь, так это вообще книга из книг, да, которая действительно является просто утешением многих, источником премудрости. Конечно же, зазорным совершенно, если люди там многое знают, а самого важного не знают, не читали, даже просто не знакомы с этим. Так что, слава Богу,
да,
много,
да,
еще людей,
да,
которые,
Богу,
являются исповедниками.
Да, да, это правда, даже в метро. Батюшка, спасибо, наша программа завершилась. Я вас сердечно благодарю за то, что вы нас не покидаете, за то, что вы с нами и продолжали участвовать в наших программах.
Спасибо,
всего
что
вам
приглашаете. Всего доброго.
Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто смотрит нашу программу, кто был сегодня с нами. Желаю вам всего самого доброго и, как всегда, жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.